Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот». Василий Дрожин и Глеб Новоселов у микрофона. Глеб, привет.
Привет, Василий. К сожалению, без Федора Замыцкого. К сожалению, потому что тема сегодня, на мой взгляд, очень интересная. И жалко, что тогда не будет, но не смог понять все это.
Да, Федор у нас по уважительной причине отсутствует, поэтому будем ждать его в следующем эфире. Он к нашему сегодняшнему обсуждаемому произведению относится не то что с холодком, но был, я думаю, не против эту дискуссию сегодняшнюю пропустить. Тема нашего сегодняшнего эфира — это «Тихий Дон», произведение Михаила Шолохова. Большая книга во всех смыслах, и я думаю, что те, кто не помнит ее по школьной программе, я рекомендую ее перечитать. Да, это определенное время, конечно же, займет, но мне кажется, в целом книга стоит того, чтобы ее изучить, и, конечно же, стоит того, чтобы о ней поговорить, чем мы сегодня с Глебом и займемся. И прежде чем мы погрузимся в обсуждение непосредственно произведения, давай, Глеб, ну, какие-то моменты непосредственно про автора, про Шолохова. Есть много разных историй, связанных и с созданием конкретно «Тихого Дона», и в том числе авторство самого Шолохова, потому что на момент начала работы над произведением ему было чуть больше 20 лет, да, и многие, ну, наверное, небезосновательно полагали, что так хорошо мастерски написанное произведение может быть не совсем его рук дело. Но впоследствии было доказано обратное, и, наверное, авторство Шолохова мы не будем ставить под сомнение, но вот такие факты имели место быть. Как ты в целом относишься к творчеству автора? И давай, наверное, немножко про историю создания поговорим.
Ну, давай, наверное, личное отношение сложно, конечно, выражать, да, потому что, ну, как можно сказать, там, я не люблю там какого-то писателя, я люблю там какого-то писателя, да,
вот, но... Мне кажется, очень можно даже сказать, кто-то
нет,
кому-то нравится, кто-то кому-то
нет. Нет, можно, да, но есть вот, наверное, фигуры, я неправильно выразился, да, есть фигуры, личное отношение к которым твое вообще ничего не значит, да, потому что вот... Мы можем как угодно относиться, допустим, там, к Пушкину, к Лермонтову, к Достоевскому, к Толстому. Это может нам нравиться, это может нам нравиться, но от этого ничего не изменится. Да? То есть Толстой останется Толстым, Достоевский – Достоевский, а Шолохов останется Шолоховым. Потому что с моей точки зрения Шолохов – это совершенно очевидно фигура равного масштаба. То есть это несомненная, можно сказать, и русская, и советская классика, и таковой она будет оставаться еще очень долго. Но при том, что «Тихий Дон» – это, конечно же, классика, и это, конечно же, грандиозное произведение, при этом оно еще, как ни странно, и как это ни печально, наверное, может звучать, оно и остается достаточно современным и актуальным в наши дни. Вот как-то так. Но это если говорить о моем личном отношении к Шолохову. Ну и помимо этого, наверное, масштабность фигуры, она еще может быть обусловлена тем, что действительно человек, который вот и его литературный путь, и его жизненный путь, он практически пережил несколько очень значимых эпох, я считаю, то есть человек, который застал и революцию, и гражданскую войну, и 30-е годы, и Вторую мировую войну, и даже, ну, собственно, до середины 60-х это был вполне себе такой активный и с творческой, и с общественной точки зрения человек, действительно сыгравший свою роль как в литературе, как в культуре нашей страны, так я не побоюсь этого слова, ее истории. Поэтому, ну, как-то так, такая вот фигура.
Ты знаешь, я соглашусь в плане масштаба. Наверное, опять же, да, мы просто можем признать, да, что Шолохов – это писатель действительно большой. И особенно учитывая, что, ну, наверное, если мы берем там золотой век нашей литературы и 20 век, опять же, на фоне, может быть, произведений именно 20-х, 30-х, 40-х годов, ну, смыслово и по уровню качества, конечно же, «Тихий Дон», он заслуживает в том числе тех признаний, которые были получены этой книгой, да, и в целом Шолохов является лауреатом и Сталинской премии, и многих других наград советского периода, ну и один из немногих авторов, и единственный автор, кто получил Нобелевскую премию, и которую советское государство признала, да, разрешила принять, в отличие от Пастернака, например. Вот. Ну, хорошо, давай, наверное, перейдем непосредственно к тому, почему такая тема была выбрана, тем более, что сам Шолохов действительно писал о том, что и пережил, да, и место, локация, собственно, ему была очень хорошо знакома. Ну, и, естественно, он жил в этот период и видел это все, и ему не нужно было знакомиться с какими-то источниками, это все происходило на его глазах.
Ну, во-первых, все это так, действительно, и очень много уже об этом написано, разной литературы, что, собственно, Шолохов отчасти, мы не будем говорить, что, конечно, там на 100%, да, но отчасти, когда он писал Григория Мелехова, он отчасти писал даже в чем-то себя. Вот. Но, кроме всего прочего, он, конечно же, перевернул огромный пласт и архивной литературы, и всякой разной, потому что замыслил все-таки он роман, да, то есть первые такие какие-то черновые наброски, они, наверное, относятся к 25-26 годам, то есть это уже все-таки через несколько лет после окончания гражданской войны, когда уже можно было это все как-то переосмыслить, ну, начать, по крайней мере, осмысливать и переваривать то, что происходило. Вот. И работал он над произведением вплоть до конца 30-х годов, потому что вот, собственно, в окончательном, до конца доредактированном виде, вот всеми четырьмя частями «Тихий Дон» вышел, по-моему, если не изменяет память, собственно, незадолго до начала Великой Отечественной войны. Поэтому вот так долго. Ну, как, в общем-то, со многими глобальными, масштабными такими произведениями бывает, «Тихий Дон» писался очень долго, вот, и неровно, вот, но, тем не менее, конечно, нельзя не признать, что вот, вот пласт и, видимо, каких-то архивных документов, и воспоминания очевидцев, и, конечно же, Шолохов много общался с участниками этих событий, да, то есть вот все, что было перевернуто, это титанический пласт, это работа, недооценить невозможно.
Ну, безусловно, да. И ты знаешь, мне кажется, что отдельно стоит выделить работу над последним томом, да, потому что сложнее всего было как раз и привести его в окончательный вид, потому что Шолохов очень много раз ставил сроки и понимал, что ему нужно переработать материал и даже в итоговую версию, да, которую он пытался согласовать с литературными, ну, скажем так, цензорами того периода, без чьего одобрения невозможно было выпустить ее, как сейчас можно было сказать, в широкий прокат, широкому зрителю. Да, естественно, книга, она, ну, особенно для того периода, не совсем была однозначно в плане характеров, в плане взглядов, да, на происходившие события. Безусловно, учитывая, что даже на момент конца 30-х годов все равно многие это пережили сами, да, и смотрели это не как на историю, да, как на свое вчерашнее прошлое, да, и учитывая, ну, определенный политический контекст, который никак нельзя было игнорировать, естественно, там какие-то моменты пришлось отредактировать уже в готовом материале, немножко сместить акценты от красных к белым и наоборот, и, ну, вот, опять же, да, в угоду той конъюнктуре, которая была. Но, как я понимаю, тот вариант, который стал классическим, да, который сейчас находится на полках произведений виртуальных и реальных, он все-таки является оригиналом, да, первоисточником, где оригинальная основная задумка Шолохова отражена в полной мере.
Я действительно, не, наверное, не видел вот те переработанные варианты, потому что, да, скорее всего, тот вариант, который мы сейчас уже можем читать и наблюдать, он, возможно, как раз-таки близок к первоначальному. Вот. Но именно в этом контексте мне, конечно, очень странно иногда читать. То есть я себе не представляю, если это все-таки переработанный вариант уже, то мне странно читать вещи, что вот он там как-то смягчил образы красных, сделал их более как бы такими выразительными, значит, в противоположность своими белым.
Ребятами.
Да, своими ребятами. Но мне это какие же там свои ребята, да, под, когда читаешь там, как Михаил Кошевой сжег курени вот своих односельчан. Красные, да, то есть, ну какие же там хорошие красные. Там как раз-таки, мне кажется, всем было роздано столько, сколько кто заслужил. Вот, поэтому, ну, опять же, я не знаю, возможно, вот эта вот как раз версия со смещенными акцентами, она до нас таки не дошла. Вот, поэтому тут сложно судить. Вот. А что касается в целом вот этой вот конъюнктуры, да, 30-х годов, что ему действительно было сложно писать в том числе и четвертую часть, это да, и здесь были всякие события, в том числе была история, что там чуть ли самого Шолохова не арестовали, пытались его обвинить в том, что он там хочет стать руководителем какого-то казачьего восстания. Вот. И как всегда, то есть не как всегда, но как часто было в то время, я сейчас так говорю, без всяких там, пиететов и без того, чтобы там, сказать, хорошо это было или плохо, просто констатировать факт, как всегда или как часто это было в то время, помог Сталин, кстати говоря, к которому, значит, Шолохов приехал на встречу и добился аудиенции, и после чего Сталин сказал, не мешайте великому писателю Шолохову творить дальше. И после чего, собственно говоря, Шолохов продолжил творить. Вот, ну это так просто отступление.
Да, ты знаешь, вот прежде чем мы перейдем уже непосредственно к обсуждению произведения, хочется все-таки тебя, как человека близкого к истории, спросить, да, потому что, ну, действительно, книга во многом поднимает очень важный пласт развития нашего государства, да, начало 20 века. Это история как раз казачества, да, того, что происходило на Дону вот в такой сложный период, да, мировой войны, первой революции, гражданская война, и там уже в следующих книгах Шолохов поднимал тему коллективизации и так далее. Но вот с твоей точки зрения, можно ли ее воспринимать как историческую в каком-то контексте, да, либо же в там, угоду творческим каким-то моментам вот факты, они смещались в какую-то сторону в силу конъюнктуры или еще каких-то причин?
Слушай, но здесь говорить о том, смещались ли там факты или нет, очень сложно, потому что вообще сложно быть, неважно, будь ты историк профессиональный, будь ты человек, который занимается историей там, как любитель, или который пишет историческую художественную прозу, сложно быть объективным до конца, потому что все равно это твоя история, и в случае с Шолоховым это его история. Но вот если брать какие-то основные критерии, которые мы с вами когда-то пытались вывести, что мы можем называть исторической литературой, а что нет. «Тихий дон» – это однозначно 100% историческое произведение, причем тут без каких-либо оговорок. И здесь действительно несколько историй, и Шолохов пытается, по крайней мере, поднять несколько проблем или, скажем так, разрешить несколько исторических вопросов, которые действительно для того периода важны. То есть, ну, как минимум два. То есть, первое – это вообще почему происходят гражданские войны, и к чему они приводят, да, то есть там можно об этом поговорить. И второй очень важный момент, это, конечно же, история упадка казачества, то есть, конечно же, это книга о казачестве, причем не просто о казачестве, а именно о том, как, собственно, казачество прекратило, реальное казачество, естественно, прекратило свое существование как какое-то сословие, да, как некая социальная общность. И об этом, мне кажется, тоже Шолохов достаточно четко пишет. И свой ответ он на этот вопрос дает, да, потому что, собственно говоря, если бы казачество как таковое не переживало некий кризис в тот момент, да, то, собственно говоря, вот того раскола казачества, который он показал, да, в период гражданской войны, потому что самое это страшное, это был вот этот раскол на белых казаков, на красных, которые там, вплоть до того, что по семи этот раскол проходил, да, то есть вот он, собственно, ну, по крайней мере, как мне кажется, Шолохов пытался показать, он прежде всего казачество и убил. И еще один важный момент, кстати, к вопросу о том, что люди говорят, вот действительно странно, как такая книга, ну, по крайней мере, если вот руководствоваться теми установками, да, которые существуют на данный момент, именно про там, 30-е годы 20 века, так вот как такая книга вообще в 30-е годы могла быть напечатана, в которой так достаточно мягко мягко описываются белогвардейцы и описываются зверства красных и так далее. Как же она могла пройти? А вот тут просто нужно понимать, что действительно в целом-то, конечно, Тихий Дон соответствовал, если говорить вот о конъюнктуре, в широком смысле, да, он соответствовал тем установкам, которые были свойственны не просто советской, а вообще марксистской идеологии, то есть с точки зрения того, что перед историческим процессом как таковым, да, отдельный человек, отдельная личность, они не значат, собственно, ничего, да, и на самом деле здесь никакие Григории Меликовы, никакие там Лесницкие, Кошевые, никто вообще ничего не мог бы сделать, вот этот вот вал исторический, да, который по ним прокатился, это гражданская война, он всех смял, он всех уничтожил, и по-другому, собственно, быть не могло, потому что невозможно становиться на пути в истории. И это как раз на 100% соответствовало тем установкам, которые свойственны, прежде всего, марксистской исторической мысли.
Да, но, безусловно, кстати, стоит вспомнить еще момент, ведь Шолохов, когда начинал работу, он же описывал уже момент войны, да, и начало войны, начало революции. И
там только... с 12-го года все началось, по сути, чуть-чуть до войны.
Вот как раз это уже его переработанный вариант, да, когда он понял, что ему необходимо вернуться немножко назад, да, и описать события чуть-чуть с запасом, да, как раз то, о чем ты говорил, да, вот этот быт казачьей жизни. И мне кажется, ведь ну, этот раскол, он же характерен не только для казачества, а в целом на любом уровне, да, в этот исторический период, да, для любого, не знаю, города, эти там моменты, да, эти процессы, они характерны. Но на примере казачества это действительно можно проследить. И давай, наверное, перейдем как раз непосредственно к самому сюжету. Пересказывать его не будем, тем более, что один пересказ, наверное, займет пару выпусков. Так что, может быть, действительно те моменты, которые тебя лично привлекают, да, для меня, безусловно, это описание быта. Как тебе в целом вот язык повествования Шолохова? Некоторые любят его, некоторые не очень. Вот для тебя насколько он интересный именно рассказчик?
Слушай, для меня язык проблемой не является. Как раз-таки мне этот язык достаточно как бы легко воспринимается. И более того, какое-то удовольствие именно эстетическое получаю, наверное, от этого языка. А вот я перечитывал это произведение достаточно уже давно, наверное, года 3 назад. Вот, и сейчас я даже не стал браться, пытаться хоть что-то освежить, просто потому что в целом в этом произведении очень тяжело находиться. Чисто психологически в нем очень тревожно, в нем очень... То есть это, с одной стороны, тебя затягивает невероятно, вот, а с другой стороны, это чисто психологически не так-то просто вот эту эпопею все прожить, да, потому что действительно сама по себе вот это вот даже не столько быт, сколько вообще в целом вся вот картина с самого начала описываемая, взаимоотношения между людьми, характеров персонажей, все это очень тревожно, все это будоражит, и действительно, наверное, в этом смысле нужно себя подготовить хотя бы морально к тому, чтобы это начать читать и прочитать до конца.
Да, ты знаешь, я соглашусь, в целом, ну, книга создает определенное настроение, и событий много. Наверное, ты чувствуешь реализм того, что происходит на страницах, да, этому хочется верить. И, ну, давай назовем вещи простыми именами, много жутких моментов, да, которые сопровождают главных героев и их жизнь. Да, и
причем,
ты понимаешь, что...
Да, причем... Да, извини.
Как раз да, и ты понимаешь, что это сказать. Действительно... Ну, ужасы, которые стали реальностью для многих, и они, ну, происходили просто с какой-то периодичностью, доводя людей уже до, ну, такого состояния, когда они совершенно уже не разбирали, где их ориентиры, да, где их цели, ценности. И вот это тоже очень интересный момент, как Шолохов его показал. С одной стороны, в целом, да, как война влияет на человека. Ты знаешь, вот тут вот, ну, какие-то такие небольшие ментальные, по крайней мере, у меня отсылки к «Войне и миру» произошли. Да, когда вот человек попадает на войну, кто как на ней себя показывает, как раскрывается, да. А с другой стороны, в целом, да, вот когда у тебя война начинается внутри, когда вот все, что вокруг тебя происходит, никак не дает тебе покоя, как бы ты к нему ни стремился. И вот, ну, наверное, как мне кажется, как раз на примере Григория это в каком-то смысле видно, да. То есть он приставал к одному лагерю, ко второму, к третьему, пытался сделать хоть что-нибудь, чтобы вообще из этого круга как-то вырваться, но из него вырваться действительно было никак нельзя. И вот эти моменты, они интересные, но сложно это читать, не погружаясь. Да, действительно, ну вот, если вдруг вы захотите ознакомиться хотя бы в кратком изложении, это займет у вас большое количество времени, потому что, ну вот, если верить, например, сайтам, которые оценивают, сколько нужно затратить часов на прочтение, то двое суток ровно нужно читать, не отвлекаясь ни на что, «Тихий Дон» во всех томах. Так что, если соберетесь, то запаситесь терпением. Но я думаю, что все равно эстетическое определенное удовольствие вы получите, безусловно.
Ну, мы уже так плавно, я так понял, перешли к персонажам. Вот, затронул Григория. Григорий, безусловно, это, конечно же, такое самое яркое, вот, связующее звено. То есть, понятно, что это главный персонаж, то есть человек, через судьбу которого автор попытался показать вообще судьбу вот, всей этой эпохи. Всего казачества, может быть, даже отчасти. Вот. Но, конечно, помимо него там есть еще ряд ярких персонажей. И вот ты правильно заметил, что вот это вот, вот этот ужас, вот эти вот жуткие события, во-первых, там, собственно, их в разы больше, чем каких-то вообще ярких, светлых событий. Светлых-то там почти, собственно, и нету. Вот. И зная, в принципе, исторический контекст, ты понимаешь, что дальше-то будет хуже, дальше лучше не будет, а лучше быть не может, может быть только хуже, и хуже и становится, потому что вот количество вот таких просто действительно берущих, щекочущих нервы, я не знаю, там, берущих за душу моментов, описаний становится с каждым томом, с каждой страницей все больше, 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 и вот ты действительно вот в этом в каком-то уже полубредовом состоянии начинаешь находиться, если это, особенно если ты долго читаешь. Вот. Но я, знаешь, что хотел о чем сказать, наверное, вот, отойти от этих жутких моментов, мы про них, безусловно, поговорим, а есть ведь там несколько и забавных моментов, что кстати, вот мне нравится, да, то есть тоже это нельзя не отметить, это есть у Шолохова, кстати, и в других произведениях, в той же «Поднятой целине», когда там присутствуют какие-то вот такие, не скажу фольклорные, но какие-то вот именно, возможно, казусные истории, может быть, где-то даже грубоватые, именно связанные с бытом, с жизнью казаков, да, то есть вот мне вспоминаются как минимум два момента. Первый — это когда, не знаю, помнишь ты или нет, когда, значит, пьяный отец Григория Пантелей там на лошади куда-то пьянючий уехал и провалился под лед, в общем-то, шикарно описано место. Ну и второе, там уже ближе к концу, когда денщик Григория Прохор рассказывает, как он там пытался на время демобилизоваться какими средствами. Вот, тоже все это, значит, через женщин, тоже все это занятно так читается. Вот, но даже такие как бы забавные моменты, они все в любом случае окрашены какой-то вот, не знаю, забубенностью, какой-то жутью.
Это, ну, конечно... Ты знаешь, ведь не показано какое-то счастливое время, я с тобой согласен. Вот даже тот период, который предшествует военным событиям, ведь, ну, мы видим, как непроста жизнь вот на хуторе, на татарском, да, то есть люди все в работе, никакой праздности, да, вот все должны знать свое место, и в целом они уже работали в каком-то определенном стиле коллективизации, да, все винтики в этом механизме, женщины рожают в поле, родила сразу, опять
же, да, завернула двоих, да, и принесла.
Да, да, то есть... Здесь никакого тебе легкомыслия не было и до, да, то есть поэтому здесь не противопоставляется, наверное, в каком-то смысле там мирная жизнь военному периоду, но, опять же, какие-то определенные зарисовки, вот здесь, да, сложно судить, да, насколько это сделано было, может быть, специально, да, ведь, ну, наверное, каких-то моментов счастья можно было чуть больше нарисовать, и не знаю, насколько, опять же, доведено до абсурда вот, ну, скажем так, моральное отношение, да, внутри этого хутора, да, такое ощущение, что, как бы, ну, мягко говоря, нравы были, ну, такие, очень-очень не жесткие, да, в общем, не очень-то понятно, кого тут считать каким-то образцом, и был ли он. Ну, вот здесь ощущение такое, что здесь, ну, наверное, даже слегка Шолохов специально эти акценты сделал, чтобы вот эти моменты подчеркнуть.
Ну, соглашусь, безусловно. У Шолохова вообще, кстати, вот там еще одна особенность. Очень большое количество эпизодов, которые вот для центральной линии сюжета они несут какой-то особенной нагрузки. То есть вот он там описывает, там, как где-то там еврея какого-то избивали, где-то еще что-то. То есть они, вот таких эпизодов их очень много, и они, по сути, то есть они могли бы быть, могло бы их и не быть, их могло быть значительно меньше, что, кстати, сократило бы в целом повествование. Вот. Но тогда исчезло бы вот это вот ощущение вот какой-то неотвратимости в целом, неотвратимости бытия и того, что вот это вот колесо истории, оно действительно катится по всем и практически никого не жалеет.
Да, соглашусь, здесь нет каких-то моментов, которые выглядят ненужными. Это очень получилось большое, массивное лоскутное одеяло, но, наверное, оно в сумме как раз дает и полное представление, и создает в том числе необходимый колорит, вкус, да, который тебя, ну, наверное, вряд ли может оставить равнодушным. Да? Либо ты начнешь эту книгу читать и погрузишься во все это, ну, либо просто не стоит за это браться. Ты знаешь, мне кажется, мы почти не погрузились в различный калейдоскоп персонажей. Я думаю, что мы возьмем на себя смелость как-нибудь запланировать еще один выпуск. Как раз, возможно, Федор к нам присоединится, и мы чуть более детально обсудим уже какие-то сюжетные линии и, может быть, ключевых персонажей. Ну, а на сегодня будем подводить черту. Глеб Новоселов, Василий Дрожин были сегодня с вами в программе «Книговорот». Всем счастливо. Услышимся через пару недель.
До новых встреч.
«Книговорот».